Я сегодня видел Сталина. С 5 метров буквально. Вот если бы я такое рассказал кому в той прошлой жизни, посоветовали бы мне меньше пить или в психушку отправили. Но я-то ведь видел. Отпросился у Семина сегодня пораньше, чтобы до закрытия в библиотеку успеть. У нас повышение своего образовательного уровня очень поощряется. Учу немецкий язык. Быстренько сдал документы и решил проскочить через парадный вход в здание. Так быстрее будет. Только через пост прошел, из парадника выскочил. Меня люди Власика в такой же, как у меня, форме аккуратненько так к стеночке отодвинули и приказали стоять и не дергаться. Подъезжает тут Паккарт. Невье, в общем, больших размеров. И выходит оттуда сам. Невысокий, скромненький такой. И в то же время чувствуется в нем этакое силище и власть. Скользнул по мне своим цепким взглядом и неторопливо в здание пошел. А я стою на вытяжку и ем глазами вождя мирового пролетариата. И порядком уже оттренированная рожа моя выражает восторг и преданность. Потом быстрым шагом двигаюсь к посту на воротах. Бегать здесь запрещается. Работа моя двигается 7-мильными шагами. С каждым отчетом делаю все меньше ошибок. Сейчас специально ставлю лишнюю запятую только в одном из 3. Одновременно мимоходом подсовываю аналитические выводы. Юрка Викентьев на последнем сеансе связи сказал, что я должен выдвинуться в аналитике. Надо? Сделаем. Родина и партия приказали. Въехал я в ту жизнь окончательно. Двигаюсь практически неотличимо от других людей. Нормально понимаю чужие шутки. И сам, понятно, шучу. А какие здесь девушки? Тощих, как в нашем мире, значительно меньше. К прическам и яркой косметике я уже привык. А тот, первый после десантирования вечер, в гостях у Анечки с Наденькой. Вот сам не знаю, что на меня нашло. Сначала мы спокойно и скромненько так сидели и уничтожали, что Бог послал. Точнее, что я в буфете управления на Лубянке надыбал. Старая знакомая Синельникова буфетчица Мариночка поддалась изощренной лести и поделилась со мной своими запасами строго по государственным ценам, включая пару бутылок 3-звездочного Арарата. Потом под патефон по очереди танцевали. Тут по изгибу плеча погладишь, там комплиментик шепнешь. А можно ведь и легонько маленькое ушко поцеловать, и ручонкой шаловливой чуть ниже талии спуститься. И тоже легонько, так и нежно провести по этой восхитительной выпуклости девичьего тела. Как целоваться и обнимать друг друга начали, сам не заметил. А как здорово пахнет чистая женская кожа, когда целуешь девушку в ложбинку между высокими грудями, а затем пробуешь достать языком сладкую горошину соска. Какой небесной музыкой звучит голосок смеющейся девушки. А как они весело наперебой требовали ответить, у какой из них фигура лучше, демонстрируя моему жаждущему взгляду все больше и больше. Как мы втроем в одной постели оказались и лихорадочно раздевали и ласкали друг друга, обмениваясь жаркими поцелуями с беспрерывным звонким девичьим смехом, переходящим в томные стоны, я описывать не буду. Довольные, счастливые и жутко усталые, мы угомонились, наверное, под самое утро. На работу я, как ни странно, не опоздал. А потом ругал себя самыми крепкими выражениями, какие только мог вспомнить. «Козел безрогий! Идиот недоношенный! Но надо же было так сорваться!» За групповуху, если станет известно, элементарно выпнут из органов с формулировкой «за моральное разложение». Мало ли, что женщины почти 2 года не касался. И откуда только взялся у меня этот юношеский сперматоксикоз? Вот только сейчас я кое-что понял. Мои повышенные способности и чертовская, как говорил Миронов в «Обыкновенном чуде», обаятельность явно являются следствием коэффициента выживаемости. Сколько еще подобных сюрпризов впереди? Надюшу с Анечкой я потом увидел дня через 3. Мы гуляли по набережной Москвы-реки и болтали ни о чем. Постепенно разговор перешел на ту ночь. Девушки краснели, бледнели, но вдруг дружно потребовали с меня клятву, что я никогда и никому ни полсловечка, и что такого повториться не должно. Клятву дал, но со всей свежеприобретенной обаятельностью потребовал не прерывать знакомство. Бастион пал, и мы договорились встретиться на демонстрации близкого уже 1 мая.
«Неожиданное предложение. Обоснуйте, пожалуйста».
«Проект разросся. Люди работают с большим напряжением, не имея нормального культурного отдыха. В соседнем поселке были замечены несколько подозрительных личностей. При попытке проверки недостаточно квалифицированными работниками охраны эти люди вполне профессионально исчезли. Сохранять нормальный режим секретности становится все сложнее. Но вы же сами знаете, генерал».
Коган прервался, достал сигареты и закурил.
«Что, драгоценный камень проще спрятать среди стразов, чем в кучке гальки?»
«Поэтическое сравнение», – улыбнулся хозяин кабинета, также закуривая. «Благодарю».
Ответной улыбки не последовало, и генерал, тут же понявший свою ошибку, сделал лицо серьезным.
«Сейчас наступило достаточно удобное время для преобразования. Первый этап программы практически завершен. Вы ведь следите за ходом работ?»
– поинтересовался полковник.
«И с очень большим интересом, ведь я же сам был у его истоков», – тут же ответил воодушевленный генерал, не забыв намекнуть о собственных заслугах. «Очень перспективный проект».
Коган посмотрел на собеседника. Тот не стушевался, все же замдиректора ФСБ. Вызвал секретаря и, дождавшись от полковника положительного кивка, приказал приготовить кофе. Секретарь справился быстро. Коган сделал пару глотков ароматного напитка и продолжил.
«На следующем этапе нам потребуются нормальные каналы связи для работы с помощью интернета. Как вы сами понимаете, осуществить это с нынешней базы невозможно, именно из-за вопросов секретности».
«Хорошо. Ваши аргументы вполне понятны. А какие-то конкретные наметки нового места дислокации у вас есть?»
Уважение к собеседнику у генерала было заметно.
«Нет, столица или Санкт-Петербург, точнее пригород. Разве мало у нас засекреченных НИИ? Я потому и обратился в первую очередь к вам», – пояснил Коган. «Здесь вам явно видней».
Заместитель директора ФСБ немного подумал, затем нажал клавишу интеркома и, приказав секретарю сделать необходимую выборку объектов к следующему дню, вопросительно посмотрел на полковника.
«И второй вопрос. Хотелось бы задействовать несколько ИТ-специалистов вашей службы в темную».
На удивленно поднятые брови генерала Коган впервые в разговоре улыбнулся и стал объяснять.
«Хотим попробовать там переиграть войну с белофинами без использования новых вооружений».
Ударение в предложении было сделано на слове «там».
«Для этого надо срочно создать онлайновую стратегическую игру в интернете с реальной обратной связью через наш проект».
Хозяин кабинета расхохотался.
«Оригинально! Завтра вам выделят подходящих людей».
Удар, удар, еще удар, опять удар. И вот Борис Буткеев, Краснодар, проводит апперкот.
Слова из старой песни любимого Высоцкого, которая крутится в голове, пытаюсь совместить с ритмом моих ударов. Натренированное за последние недели тело легко уходит от длинных и тяжелых рук Жени Киреева, прошлогоднего призера чемпионата Союза в тяжелом весе. А я танцую по рингу и распеваю про себя песни. Нет, с боксом пора завязывать. Это я давно уже решил. Стремительный спортивный взлет уже привлек ко мне достаточно внимания. Сам Лаврентий Палыч похвалил и руку пожал. Третий раунд. Пора. Сейчас Женька попробует провести свой коронный. Чуть наклоняюсь и, якобы неудачно, блокирую левую руку Евгения и получаю правый заказанный удар в лоб. Но не челюсть же мне подставлять. Еще подпортит мне мою лучезарную улыбку. Чем тогда девушек буду очаровывать? Красивое падение, раскинутые руки и прослушивание отсчета рефери. 7, 8, 9, аут.
Вот апперкот, я на полу.
Разыграно как по нотам. Итак, победа нокаутом присуждается Евгению Кирееву, спортивное общество «Локомотив». Ну еще бы, по очкам-то я Женьку уделал вдвое. Картинно лупаю глазами и лапами в боксерских перчатках жму руку удивленному Евгению. Он-то профи, понять может и не понимает, но чувствует, что я специально сдал этот уже проигранный им бой. И думал, Буткеев, мне ребра круша, что жизнь хорошо и жизнь хороша. Уф, карьера боксера прервана на взлете. Из чемпионата страны я вылетел с треском. Ставим на боксе крест. Надо будет врачу пожаловаться на сильные головные боли после тренировок и особенно спортивных схваток. Симулянт, блин. Очередной этап повышения реноме успешно завершен. 3 дня назад мне присвоили очередное звание и перевели в аналитики. Мои там и сям подсунутые в отчеты аналитические выкладки произвели впечатление. На маленькой пьянке по обмыванию шпалы Валерка прилично надрался, а я неожиданно для самого себя выяснил, что меры в алкоголе не знаю. Сколько ни пил, а ощущения оставались на уровне легкого подпития. Очередной, на этот раз радостно встреченный подарок коэффициента выживаемости. Теперь будем выполнять очередную задачу Когана. Надо довести до отца народов ценность солдатской жизни. Как? Этические нормы тут не пляшут. Срок подготовки? Научить грамотного парня можно за год. Значительно больше потребуется на бойца с техническим вусом. Того же механика-водителя танка надо дрессировать минимум 1,5 года. А танк на конвейере из готовых узлов соберут за 1-1,5 месяца максимум. На хорошего летчика вынь да положь от 3 лет. Так в этом что-то есть. Пошли дальше. Убитый или раненый в бою солдат в следующем задачу уже не выполнит. Раненого еще можно вылечить, а вот безвозвратные потери. Плюс ко всему, погибший детей уже не родит. Демография. Так-так. Аргументы вполне реальные. Теперь перевести эти мысли в сухой и строгий язык армейского рапорта и вставить в сводный аналитический отчет по уставам. А теперь можно помечтать и о прекрасном. Мариночка из буфета в управлении очень настаивает, чтобы я ее посетил и хоть немного развеял ее девичью тоску. Так, бедра у нее вполне. А какой у Мариши бюст? «Да ухожу я уже, Марья Ивановна, ухожу!» Вспоминается к месту бородатый анекдот. «Нет, к Мариночке мы не пойдем. Есть старое гусарское правило. Где живую работаю, там ни-ни. А вот рыжая Леночка, профессорская дочка, которая после того последнего, так красиво проигранного мною сражения с Женькой Киреевым, очень настойчиво приглашала в гости». Известие о будущем переезде взбудоражило весь разросшийся коллектив. Тем более, что было обещано относительно комфортабельное жилье в виде уже ремонтирующегося многоквартирного дома в Ленобласти. Воинскую часть оттуда по какой-то причине переводили на другое МПД, и замдиректора ФСБ успел наложить лапу на объект еще до выставления его на аукцион. Специалисты радовались и собирались укладывать чемоданы немедленно, хотя до переезда еще были месяцы.
«Но и зачем нужно было эту новость рассказывать раньше времени?» – выразил свое недовольство Викентьев. «Народ сразу расслабился, наблюдатели больше в курилке торчат, чем у мониторов, у программеров сразу сетка рухнула». «Не ворчи, Юра!» – благодушно ответил Коган, который час назад прилетел из Москвы. «Вот чувствуется все-таки, что опыт руководства у тебя маловат. Устали у нас люди. Сидят на базе, как в концлагере. Ты знаешь, в чем хороший руководитель отличается от плохого? У хорошего личные проблемы сотрудников сразу становятся его проблемами». «Но, может, ты в чем-то и прав», – сказал, немного подумав, директор. «На фоне полного отсутствия в данный момент личных проблем я, может, чего и не вижу». «Ладно, Юрий, давай к нашим баранам. Как там Синельников?» «Отлично. За работу с уставами лейтенант АГБ получил. В аналитики перевели. У начальства и коллег имеет приличное уважение. Ну и так далее. Сейчас уже не помню, что там Меркулов в представлении Берии писал. Вот от девчонок все оторваться не может. Они, правда, вроде как не в претензии. Ни одной юбки паразит мимо не пропускает», – усмехнулся подполковник. «Так, ну здесь все понятно. Слушай, а Сталин часто заходит в УСИ?» «Да бывает иногда», – немного удивился вопросу Викентьев. «В основном в отделе классификации и анализа получаемой информации». «Очень хорошо». Полковник даже потер руки в радостном предвкушении. «Как ты думаешь, как он отреагирует, если увидит на столе у какого-то лейтенанта ГБ, ну, например, книгу Клаузевица?» Директор подумал немного и отрицательно покачал головой. «Не пойдет. Какой-то летеха и великий тактик. Нелогично». «Именно что нелогично», – довольно сказал Коган. «Значит, Иосиф обратить внимание должен. Обязательно», – ответил он самому себе. Подполковник смотрел на собеседника, не понимая, к чему тот подводит. Потом до него дошло. «Женька же на уставах сидит. Сравнивает и пытается анализировать. Готовит материалы для штабных. И в этой ситуации интерес к Клаузевицу вполне мотивирован». Викентьев восхищенно посмотрел на полковника. «Но, Павел Ефимович, ты голова!» «Два уха!» – усмехнулся самокритичный Коган. «На следующем сеансе растолкуем все это Воропаеву. Да, и пусть он там свою фотографическую память не афиширует. Рано еще». «Слушай, Паша, а ты не боишься, что Сталин или Лаврентий Палыч поймут, что Синельникова мы к Иосифу Виссарионовичу подводим?» – забеспокоился директор. «Да нет, не то у них мировоззрение. Сам подумай», – стал объяснять куратор. «Поставь себя на место любого из них. Если тебе только придет эта идея десантирования, в кого в первую очередь забрасывать будешь?» «В самого главного. Ну, а раз такого не произошло, то заброс невозможен. Да и предпосылки начальные отсутствуют». «Нет, совершенно не боюсь». «Ладно, давай кофейку дерябнем и будем думать над самой главной проблемой». «Какой еще самый главный?» – удивился Викентьев. «Как отцу народов втемяшить в его мудрую голову, что боец РККА стоит во много раз дороже, чем пушки, танки и самолеты вместе взятые? Воропаев задачу от меня получил, а вот как мы отсюда можем ему помочь?» «Нет, но какой все-таки умный мужик наш куратор. Такую операцию привлечения внимания Сталина к моей скромной персоне разработал». На следующий же день после получения ЦУ я смотался в книжный и приобрел экземпляр работы великого немецкого тактика. Вечерком, внимательно вглядываясь в каждую страницу, перелистал книгу и сегодня утром, притащив на работу, засунул в стол. В нужный момент выложим на обозрение. Когда ИВС в очередной раз заглянет в наш отдел, я буду готов. Зачастил что-то он в последнее время к нам. Любит, видать, свежую информацию оттуда. Проглядывает, бывает, еще влажные листы распечаток. Причем не чертежи и ТТХ всякой техники, для этого у нас технических экспертов хватает, а всякие экономические и политические труды, что Коган с Викентьевым присылают. Так, хватит разглагольствовать. Займемся делом. Делаю вид, что внимательно вчитываюсь в устав караульной службы, а сам вытаскиваю из памяти каждый лист эпохального труда Клаузевица и штудирую. В нужный момент блеснем цитатами. Надо будет потом тщательно продумать будущий разговор. Нет, конечно, запланировать всю беседу никак невозможно. Не тот Иосиф Виссарионович человек, которого на поводу вести можно. Но вот отдельные кусочки разговора попытаемся спланировать. Да, вместо белых страничек с черным текстом моя память выдает яркие цветные картинки обнаженной Леночки. Эти карие глазки, выглядывающие из-под длиннющих рыжих спутанных лохм. А какие точеные ножки. Надо будет еще раз посетить профессорскую дочку, когда ее родители будут на даче. А сейчас все, хватит. Рабочее время, в конце концов. Со спортом надо завязывать вообще. Вчера в воскресенье играли в футбол. Еле сдержал себя. Если захватывает азарт, бороться с собой очень трудно. обошел спартаковцев с правого фланга, пара финтов, перед пытавшимся выдавить меня за боковую последним защитником, и сухой лист в девятку от угла поля. Гол! 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 Хорошо, что наши все же проиграли, когда меня заменили. Сказал тренеру, что потянул связку и вполне убедительно похромал на скамейку. И так слишком много внимания к себе привлек. Нет, в спортзал я, конечно, ходить буду. Солнышко там покрутить. С волкодавами нашими, что на взятии шпионов специализируются, покачаться. Мячик в кольцо покидать изредка. А по-серьезному спортом заниматься не буду. Ну, не спортивно это, в конце концов, с моими-то возможностями.